Глава 6. Открытие и опасности. Когда он проснулся, солнце стояло уже высоко, и рядом с ним на невероятно мягкой подушке покоилась чернокудрая головка, вся в твердых мелких локонах, перевитых алмазными цепочками. Кукольное личико, длиннющие ресницы. Его новая знакомая безмятежно дрыхла, не позаботившись хоть чем-нибудь прикрыться. Правда, он тоже не позаботился. «А поутру они проснулись», — пробурчал Сварог, с тоской оглядывая необъятную постель. До столика с желанными графинами шагать и шагать. Здешнее вино было прекрасным, но любому опытному человеку известно, что великолепное качество можно после упорных трудов перешибить количеством. Голова раскалывалась, но Сварог, в отличие от кое-каких аналогичных ситуаций из житейского прошлого, все прекрасно помнил. Увы, особо сладостными его воспоминания никак нельзя было назвать. Эта кукла с длинным, нежно звучащим и уже забытым именем, весь остаток ночи, словно заведенная игрушка, отрабатывал на нем разнообразные постельные эксперименты. И все было настолько скучно, несмотря на ее изощренную и болезненную фантазию, что к рассвету он примитивно надрался и выпал в осадок, смутно сознавая сквозь сон, что его продолжают использовать. Он затейливо, с неподдельным чувством выругался про себя. Балы, фейерверки, небеса, бомонд. А голова точно так же раскалывается по утрам и до столика с графинами не ближе, чем до магазина с пивом. Тьфу! Болван! Он пробормотал заклинание. Графин колыхнулся, взмыл со столика и поплыл к нему над разбросанной одеждой и смятыми воздушнейшими покрывалами. «Посадка производится в заданном квадрате», — воспрянув духом, сказал себе Сварог, заранее протягивая руку. «Стоит ли?» — спросил кто-то за его спиной. Сварог резко обернулся и охнул. Засевшая в голове боль от резкого движения качнулась, словно язык колокола, грохнула по затылку изнутри. Из-за раздвинувшейся портьеры вышел молодой красавец в сиреневом с черным костюме при мече, покошачьи мягко, неспешно направился к Сварогу. В руке он держал узкий графин с чем-то розовым, небрежно помахивая им. Сварог растерянно таращился на него. В голове зловеще вертелась классическая фраза из анекдотов: «Муж вернулся из командировки». Незнакомец ничуть не выглядел слабачком. Был красив резкой, хищной, мужественной красотой. Синие глаза смотрели холодно-насмешливо. Густые черные волосы словно бы не пострижены, а охвачены над плечами лезвием меча. В левом ухе в золотой серьге посверкивал синий камень. Совершенно не замечая смущения Сварога, нежданный гость швырнул ему графин, проплывший по воздуху и влипший в подставленную ладонь. Со скупой улыбкой посоветовал: «Глотните». Сварог послушно поднял к губам тонкое горлышко и отхлебнул. Розовая жидкость холодным щекочущим шариком провалилась в желудок и, прибыв на место, растеклась яркой волной. «Черт!» — только и выговорил Сварог, еще не веря. Он чувствовал себя так, словно в жизни не пробовал ничего крепче кефира. Похмелье сгинуло бесследно. И этот волшебный бальзам, подумать только, канул в забвение вместе с Таларом. Самая вопиющая историческая несправедливость всех времен. «Вот вы и родились заново», — сказал незнакомец. «Давайте знакомиться. Я лорд Ноут, герцог Орк. Взял на себя смелость вас побеспокоить, чувствуя, что вы не особенно обидитесь». Он присел на край кровати, непринужденно закинув на воздушные покрывала ноги в высоких мягких сапогах. «Вы ведь и сами вскоре начали бы обдумывать, как потихоньку убраться отсюда». «Не без этого», — сказал Сварог, неуклюже потянул на себя покрывало, оглянулся на спящую нимфу. «Одевайтесь непринужденно», — махнул рукой орк. «Я порочных наклонностей не имею, так что ваши обнаженные прелести меня не волнуют. А прелести вашей романтической подруги изучил лучше вас, что, надеюсь, вас не особенно огорчает, ибо особо сия в постели скучна, как философский трактат о пользе добра». «Негодяй!» Не открывая глаз, сладко зевнула нимфа. «Спите, наша прелесть, спите!» — отмахнулся орк. «Граф Гейр, я имею честь принадлежать к узкому кругу друзей императрицы. Вы обо мне еще не слышали, но спешу предупредить заранее. Если услышите, что я первый авантюрист Талара, знайте, что это сущая правда, и я никому не намерен уступать столь почетный титул». «По-моему, я у вас его и не оспаривал», — сказал Сварог. «Кто знает. Чутье мне подсказывает, что в пустых увеселениях вы не погрязнете, поэтому нам следовало бы поскорее подружиться. Я давно ищу достойного напарника, но вокруг такой мусор». «Что ж, в компании всегда веселее», — сказал Сварог. «Можете предложить что-нибудь интересное?» «Моментально и безотлагательно. Яна мне рассказала об обстоятельствах вашего прибытия, о том, что доктор Молитори вел себя с вами как-то странно. Наврал с три короба. Но пока раскачаются наши почтенные стражи, хотите, полетим к доктору и возьмем его за глотку? А это удобно? Помилуйте. Мы же имеем дело не с Хларом. Доктор Молитори, выслужившееся атлантское быдло, и людям нашего положения с ним можно не церемониться. Летим!» «Летим!» — сказал Сварог, заклинанием заставив разбросанную, как попало, одежду взмыть в воздух и слететься к нему. «Авантюристы!» — лениво бросила нимфа, блаженно потягиваясь, не открывая глаз. «Граф Гейр, я вас еще увижу!» «Милая, для оживления светских сплетен тебе следовало бы хоть разок изменить нам всем с собственным мужем», — хохотнул орк, увлекая Сварога к балкону. К перилам был пришвартован брагант с откинутым верхом. «Прощай, несравненное!» «Садитесь, граф!» «Надеюсь, вы на меня не сердитесь за столь бесцеремонное похищение?»
«Нет», — сказал Сварог.
«Но может предоставить доктора естественному ходу событий?» «Это означает, что им займутся другие, а мы останемся в стране. Вы как-никак лицо заинтересованное. К чему нам узнавать из старых рук ровно столько, сколько нам сочтут нужным сообщить?»
«Я с этим решительно не согласен. Впервые за последние несколько столетий обнаружен интриган и заговорщик, связанный с внешними силами».
«Вы уверены?»
«Уверен. Странности, сопровождавшие ваше прибытие, не галлюцинации. С вами пытались что-то сделать вопреки запланированному эксперименту».
«А откуда вы знаете, что со мной пытались что-то сделать?»
«Тьфу ты!» — в сердцах сказал орк.
«Совсем забыл, насколько вы неопытны. Когда вы упомянули прияние о неких странностях, подстерегших вас на пути, она деликатно извлекла из вашего мозга конкретную информацию, чего вы, разумеется, и не заметили. Не зря именно ее предки стали императорами. Талара, милейший граф. У нее потрясающие возможности».
«Но она же говорила, что не умеет читать мысли».
«Она и не читала», — терпеливо разъяснил орк. «Она просто взяла конкретную информацию. А это разные вещи. Словом, Молитори — настоящий, неподдельный заговорщик. Такого давно не случалось. Я рискую напрочь подорвать свою репутацию, если немедленно не окажусь в гуще событий».
Сварог расхохотался.
«Вы мне определенно нравитесь, герцог. А вы бы посмотрели, каков успех у женщин и какова репутация там внизу», — скромно сказал орк.
«Вы бываете внизу?»
«Да я там провожу больше времени, чем здесь».
«Но это опасно».
«Знаете рецепт против опасности? Как только кто-то соберется вас убить, побыстрее опережаете его. Со временем с этой вашей привычкой свыкнутся и перестанут вам надоедать». «Вы здесь были?»
Сварог сразу узнал темно-красный замок с башенками и кивнул.
«Всю инициативу мне», — быстро сказал герцог. «Вы еще неопытны. Молчите. Держите ушки на макушке. А при необходимости рубите всех подряд. Потом разберемся с правыми и виноватыми». В холле навстречу им кинулся лакей в черной ливрее с вышитым золотом изображением змеи и чаши.
«Милорды, господин вице-камергер проводит важный опыт и убедительно просил...»
«По-настоящему важный опыт сейчас как раз и начнется». Орк ловко двинул лакея рукояткой меча пониже пояса. Подхватил, когда бедняга с воплем скрючился, оттолкнул в угол и помчался вверх по главной лестнице.
Сварог старался не отставать. Они вбежали на третий этаж, пронеслись по длинному коридору, расталкивая изумленно шарахавшихся встречных. И орк рванул дверь.
На огромном столе лежало что-то ярко-алое, неопределенной формы, окруженное игольчато-острым, ядовито-зеленым свечением. А доктор Молитори стоял у окна лицом к ним. Его лежавшие на столешнице ладони подрагивали.
Он зачарованно впился взглядом в непонятное и, по мнению Сварога, ничуть не интересное зрелище. «Гость в дом? Удача в дом!» — громко сказал орк. Молиторий рассеянно поднял голову, узнал Сварога и сломался в долю секунды. Был благообразный сановник и ученый муж, и вмиг не стало. Остался насмерть испуганный старикашка. «Штаны вроде бы не надел», — громко сообщил орк Сварогу, не оборачиваясь. «Благоухание не чую». Но муки совести явственно изобразились на его достойном лике, убеленном благородными сединами. «Вам не кажется, граф?»
«Весьма похоже, герцог», — согласился Сварог. «Однако, сдается мне, вы ему льстите, называя эту богомерзкую харю достойной».
«Вы правы», — сказал герцог. «Теперь я и сам вижу, что был излишне мягок в суждениях». Он медленно, без театральности, вытянул меч и невероятно быстро крутнул его в воздухе, так что клинок со свистом описал сияющий полукруг. «А потому, доктор, извольте отвлечься от этой научной пакости на столе и расскажите внятно и подробно, что за гнусности вы проделывали над моим благородным другом?» Не дожидаясь приятной беседы с лихими ребятами из 8-го департамента. Как ни странно, доктор Молитори моментально успокоился и даже повеселел. По-прежнему, отделенный от них широким столом, он выпрямился, приосанился, заложил руки за спину и хладнокровно спросил: «Герцог, а вам никогда не говорили, что вы невероятнейший болван?» Сварог наблюдал за герцогом сбоку. Тот сдержался страшным напряжением воли. Только ноздри недобро раздувались, и клинок чуть приподнялся. Молиторий смотрел на них насмешливо и дерзко. Он держался, словно заранее уверенный в своем превосходстве, и Сварогу это начинало не нравиться. Украдкой он оглянулся. Нет, в комнате кроме них никого не было, и за спиной никто не стоял. Все же Сварог передвинулся так, чтобы видеть дверь, положил руку на пояс поближе к мечу. «Правильно», — быстро сказал заметивший это орк. «Когда такая мразь, пойманная на горячем, вдруг начинает дерзить в лицо, жди подвоха. Итак, любезнейший доктор...» «Жаль, у меня мало времени», — сказал доктор с искренним сожалением. «Как жаль!» «Могу вам сказать одно, милорды. Придет день, крайне грустный для вас, когда мы встретимся и поговорим иначе». Молниеносным движением он вырвал руку из-за спины и поднес ко рту, ударив себя ладонью по губам от порывистости жеста. Сварог с орком бросились к нему вокруг стола с двух сторон, а он уже падал навзничь, рухнул у их ног. Лицо его застыло в жуткой гримасе, синело на глазах, изо рта толчками поползла зеленая пузырчатая пена. «Что-то нечисто!» Орк склонился, напряженно всмотрелся и вдруг отшатнулся. «Граф, прочь!» Сварог отскочил к распахнутому окну.
Тело доктора дымилось, бесчисленные струйки черного смердящего дыма клубились, пока совершенно не скрыли мертвеца колышущимся продолговатым облаком, карикатурно повторявшим очертания распростертого тела. Вместо того, чтобы взмыть потолку, как полагается дыму, облако стало опадать, съеживаться, растаяло без следа, открыв смятую, пустую одежду доктора. И никаких следов трупа.
«Я о таком только слышал», — сказал орк.
«Что это?»
«Эликсир».
И тут загадочный предмет на столе взорвался. Возможно, это был вовсе не взрыв, что-то другое. Но когда Сварог опомнился, в ушах еще вязнул короткий мощный грохот. По комнате плавали лохматые черные клочья. А вот они рассеялись, и стал виден лорд Гаудин. Он с ледяным выражением лица стоял у двери, а за его спиной в комнату проскальзывали, рассыпаясь на обе стороны, рослые парни в черно-синей форме. Их набралось человек 10. Они поигрывали короткими блестящими предметами и смотрели на Сварога с орком зорко, равнодушно чутко, как опытные сторожевые псы, готовые по команде хозяина и завилять хвостом, и перехватить горло.
«Где Молитори?» — резко спросил Гаудин.
Сварог растерянно показал на пустую одежду. Орк развел руками.
«Эликсир Сторга».
И тогда Гаудин заговорил. Его речь ограничилась несколькими краткими эпитетами в адрес орка и Сварога, с присовокуплением цветистых глаголов и прилагательных. Орк, белый от ярости, шагнул вперед, нашаривая эфес.
«Милорд, я никогда и никому...»
«Молчать!» — спокойно обронил Гаудин. И орк, к удивлению Сварога, мгновенно превратился в образец благонравия. Только пальцы на эфесе побелели от напряжения, но тут же разжались. Гаудин обошел стол, наклонился к пустой одежде, выпрямился.
«Ну что ж, милорды, вы существенно облегчили мне работу, лишив преступника, с которым пришлось бы долго возиться, забыв покой и сон. Не смею вас больше задерживать».
Орк шагнул вперед, и Сварог, не поднимая глаз, устремился следом. Гаудин небрежно задержал его.
«Граф Гейр, я понимаю ваше положение, но все же считал вас чуточку умнее. Отправляйтесь в императорский замок и ждите там, пока я не прибуду».
Сварогу казалось, что у него задымились от жара кончики ушей. Он опомнился только в коридоре.
«Скотина!» — сказал орк. «Наглец чертов!»
«Мне показалось, вы очень хотели сказать ему это в лицо, но...»
«Но испугался?»
«Дорогой граф, признаюсь вам честно, авантюризм не имеет ничего общего с безрассудством. Есть четкие границы, есть скалы, несокрушимые гусиным пером, а милейший Гаудин — скала. Я пока что не готов сойти с ним один на один».
Он мечтательно, хищно повторил:
пока что. Но, доктор, если взглянуть правде в глаза, мы с вами бездарно упустили. Вернее, упустил его я. С вас-то никакого спроса. Что это за эликсир?
Мертвеца в большинстве случаев можно допросить, как и грешную душу.
А как вы видели, от трупа ничегошеньки не осталось.
Боюсь, и душа для Гаудина недосягаема.
Упорхнула к хозяину.
К? Называйте его лучше великим мастером, быстро сказал орк. Так спокойнее.
Почему?
Многие верят, что единый Творец, создав этот мир и человека, полностью отстранился от дальнейшего, и всю оставшуюся работу взял на себя великий мастер. Оттого человек и вышел таким.
«А как обстоит на самом деле?» — спросил Сварог.
Орк покосился на него, хмыкнул и промолчал. На обратном пути они не разговаривали. Только во дворце, когда Брагант приземлился, у одной из бесчисленных боковых лестниц орк отозвался первым.
«Мне, право, очень неловко. Поверьте, не все мои предприятия кончаются столь печально. Далеко не все. Сегодня вы были свидетелем ошеломительной неудачи. Вещи в моей жизни чертовски редкой».
«Бывает», — искренне сказал Сварог.
«Навестите меня в замке побыстрее. Право, не пожалеете».
Сварог пообещал и в самом деле собираясь навестить нежданного приятеля. Они вежливо раскланялись. Бело-черный брагант герцога взмыл в небо, промелькнул над башенками и исчез вдали.
Сварогу вновь стало неуютно и одиноко. Он решительно не представлял, куда себя деть. Отправиться, что ли, к караулам бриллиантовых пикинеров? Особо доверенной страже, охранявшей личные покои императрицы, и проверить, как действуют его привилегии. Неловко как-то. И появление слуги, целеустремленно направившегося прямо к нему, Сварог воспринял как перст судьбы. Неважно что, но что-то должно произойти.